говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода, как всегда, по будням с 11 до 12, время московское. Яна Качкаева, здравствуйте. Владимиру Путину к лицу западный телевизионно-партийный формат. Впервые в своей жизни президент держал многотысячную толпу. Телевидение сделало все, чтобы это ощущение усилить. По красоте зрелища видно, что у него были тракты. Так на телевидении называется репетиции. После 8 лет отработанных телевизионных ритуалов от инаугурации до прямых линий должен был, наконец, появиться и стадион. Он и появился с телемостами, громадными плазменными экранами, с захватывающим дух верхним планом, на котором колыхалось людское море, и стремительным, отработанным на короле ринга проходом на камеру главного героя, сквозь строй восторженных поклонников и поклонниц, которые с ликованием дотрагивались до своего кумира. У мобилизационного действия в Лужниках были и свои эмоционально-драматургические особенности. Владимир Путин, выступая в новом для себя массовом жанре, все-таки не рискнул говорить без конспекта. Мизансцена, правда, была выстроена таким образом, что, несмотря на тысячи у его ног, президент был недосягаем. Один на громадном подиуме, без окружения, без соратников, без семьи. Вроде бы без галстука, но в глухой водолазке и в тревожном черном. Общие планы подчеркивали масштабность происходящего, а средний план камеры брали снизу, через людские затылки. Крупных же планов восторженных людей было немного. Никакие другие лица не должны были отвлекать от главного. Владимир Путин пока еще без видимого внешнего удовольствия принимает ликующее скандирование толпы. И пока еще не поднимает руку в благосклонном приветствии, когда слышит многократное «Путин». Но он уже без всяких оговорок, хотя и не называя оппонентов «Единой России», списывает политиков 80-х и 90-х и говорит об этих временах так, как будто в эти годы, страдая вместе с народом от коммунистов и демократов, не был ни членом КПСС, ни соратником Анатолия Собчака по питерской мэрии, ни руководителем ФСБ. Новости, давно уже перешедшие в режим старой присказки «это все о нем и немного о погоде», и на этот раз не делали вид, что соблюдают приличие. Правила равного доступа к эфиру в период предвыборной кампании. Сюжетики о других партиях на фоне 15 даже 17-минутного отчета о лужниковском стоянии выглядели вполне такой циничной прокладкой. Эдуард Цагалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, сегодня наш гость. Доброе утро, Эдуард Михайлович.
Доброе утро.
И собрались мы с Эдуардом Михайловичем поговорить, собственно, о состоянии дел в индустрии, поскольку только что закончился очередной конгресс Национальной ассоциации телевещателей, крупнейшая выставка вещательного оборудования. Но, естественно, спросить не могу, поскольку Эдуард Михайлович трудился на центральном телевидении и в застойные 80-е, и, как теперь принято говорить, в лихие 90-е. В общем, как вам вчерашнее зрелище?
Ань, ну вот я вас слушал и думал, красиво излагает. Не хватает вообще в команде Владимира Владимировича Путина Анны Качкаевой. Да, это был бы еще дополнительный драйв и изыск, я бы сказал, такой, которого, может быть, там действительно порой не хватает. Но на самом деле некоторый небольшой, но все-таки личный опыт общения с Владимиром Владимировичем Путиным, которого я знал еще в те времена, когда он приехал в Москву, вот после проигрыша Собчака, и я знаю, что он был в тяжелом положении, потому что он оказался без работы, и в Москве, собственно, он стал первым заместителем управляющим делами администрации президента, в общем, такая должность никакая, прямо скажем. Вот. И после этого несколько раз с ним встречался. И у меня такое ощущение, что у него есть определенная прививка вот против всенародного ликования. То есть мне кажется, тут можно разными оперировать понятиями, там, от цинизма до достаточно развитого, скажем, чувства собственного достоинства. Мне кажется, что это не тот человек, с которым можно, манипулировать такими как бы приемами, как лесть грубая, тонкая, и он достаточно трезво и даже иронично или даже презрительно, вот я это видел просто сам, относится к людям, которые целует ему ботинки.
Ну хорошо, а тем не менее, но ведь он вот соглашается на такого рода технологии?
Да, безусловно, соглашается, безусловно, участвует. Я не знаю, были ли вот тракты, да, и эти репетиции.
Просто, да, были, были.
Просто не знаю. Ну, вам, может быть, виднее. Может, и были. Может, и хорошо, если они были. Угу. Я думаю, что есть у кого поучиться. В том числе, там, например, у Берлускони или там, у каких-то других видных политиков. И я уверен, что Саркози, например, явно, вот, на мой взгляд, там человек не чуждый вот этих технологий. Да и кто сегодня их чужд, как бы, в современном мире, в современной политике. И я думаю, что это большая игра, безусловно. Игра, где на кон поставлена власть в стране, тоже безусловно. С точки зрения Путина, будущей страны поставлена на кон. Другие люди могут по-разному к этому относиться. Я думаю, что с точки зрения там Касьянова или Каспарова, или партии СПС, тоже, да, судьба страны на кон поставлена. Я как-то спокойнее к этому отношусь, потому что все-таки, ну, есть некоторый опыт, да, и я видел толпы вокруг Михаила Сергеевича Горбачева, и я в это время работал главным редактором программы «Время», и был, в общем, достаточно близко к Михаилу Сергеевичу, почти весь мир с ним объездил, и видел толпы у Белого дома и в 91-м, и в 93-м, вот, поэтому... Ну, так вот должно быть в политике.
Понятно, но вот а телевидение, именно возвращаясь, вероятно, к вашему такому опыту человека, который, ну, как-то вот всегда выживал в этих разных эпохах, да, в том числе и профессионально. Вы действительно были руководителем, когда идеологическое единомыслие было нормой, разрушали его во времена, да, перестройки, это, да? Это потом правда. Вместе с Тернером, который теперь у нас один из главных, вот Америка, это вот такой образ врага слепился в этой предвыборной кампании. Вы начинали новое телевидение, потом трудились на новом государственном российском телевидении, возглавляли ВГТРК, потом работали вместе с Березовским, которым в результате продали свой бизнес, да, и выкупил он ваше детище, потом перешли на общественную работу. Вот вы помните как, моменты, когда вы особенно чувствовали эту профессиональную безысходность? Или у вас всегда есть ощущение, что и это пройдет?
Ну, пожалуй, как ни странно будет, но профессиональную безысходность я чувствовал в 96-м году. Вот в максимальной степени. Хотя, казалось бы, да, это вот те самые лихие 90-е и... то время, когда было все можно, вроде бы, да, вот, но я помню, как меня трамбовали вот в бытность моей председателем ВГТРК по поводу необходимости избрания больного, не вполне трезвого, подчас было абсолютное ощущение недееспособного президента, которого нужно избирать на второй срок, потому что нет альтернативы. И а вот сейчас, я тогда даже вот, ну, я могу сказать, что я тогда заходил вот за ту черту, которую для меня нарисовали. Причем рисовали ее совершенно разные люди, антиподы. С одной стороны, Коржаков и Сосковец, а с другой стороны, Анатолий Борисович Чубайс и тот же Березовский, например. И после этой кампании я стал врагом и для тех, и для тех. Потому что ну, сейчас немножко как бы и грустно, и смешно об этом вспоминать, но я тогда поддерживал, например, Святослава Николаевича Федорова, у которого, ну, не было шансов, конечно, быть избранным президентом, но с моей точки зрения это был наиболее достойный человек из тех, кто тогда участвовал в выборах. И я пытался тогда за кулисами как-то, да, вот пытался навести мосты между Федоровым, Явлинским, там, другими людьми, чтобы они объединились и чтобы возникла
вот,
какая-то...
Как вам кажется, сейчас телевидение этих мостов не пытается наводить? Вот тоже стоит какая-то черта, и так же, как и вас тогда, трамбуют руководители каналов, или они внутренне... Вот что-то изменилось во время?
Знаете,
потому
вот
что у нас нет
достаточно,
без альтернативности.
Достаточно близкие человек, отношения, да, такие товарищеские отношения со многими руководителями крупных компаний российских. И я не думаю... Во-первых, я, конечно, там не имею морального права там здесь вот разглашать какие-то там нюансы, например, там разговоров наших, но тут и нечего разглашать, собственно говоря, потому что, да, есть определенные несогласия, например, в позиции моей и некоторых руководителей каналов, крупных компаний наших, которые вот в свободных дискуссиях искренне, насколько я понимаю, максимально искренне говорили о том, что некого поддерживать, не на кого, там, нет ради кого заступать за эту черту. Что да, там есть ошибки у Путина, есть окружение, и в этом оно очень разное, и в этом окружении есть, ну, идут какие-то неприятные импульсы из этого окружения. Но, а посмотрите, а что, а с кем? Вот и начинаешь думать.
Ну, мне кажется, что это лукавство. Когда вы делали 12-й этаж, тоже казалось не с кем, да, но просто тогда телевидение тоже отчасти выполнило свою миссию.
Безусловно.
Можно, конечно, относиться к этому, что это раскачивание лодки, но, может быть, все-таки у журналистов есть эта некоторая возможность сомневаться и отстраняться.
Безусловно, я говорил, и вот сейчас в эти дни, когда проходил международный конгресс, я давал много интервью и нашим компаниям, и зарубежным, и, собственно, у меня позиция не меняется, а то сижу я на Радио Свобода или там на Радио Маяк, или на Радио Эхо Москвы. Хотя, конечно, мне иногда бывает забавно, когда сидят на Эхе Москвы и так несут всех, кого угодно, и так говорят о том, что затыкаются рты, ну, что это уже превращается в некий нонсенс, конечно, и в такую довольно смешную, как бы, там, ситуацию. Вот. Но я говорил и всегда говорю, что вот мне лично, как телевизионному профессионалу и как просто человеку, как российскому гражданину, не хватает на телевидении, и я не понимаю, почему там этого не может быть, открытых политических дискуссий, прямого эфира, информации о тех, кто может предложить обществу, ну, некий другой путь,
ну,
другое видение, другой
на,
взгляд.
На
да. Вот. И я не считаю, что это повредило бы нам. Я считаю, что вот есть базовое такое понятие, как чувство собственного достоинства отдельного человека и в целом страны, в целом нации. И это чувство собственного достоинства измеряется в том числе и возможностью и ощущением того, что ты всегда и везде можешь сказать то, что ты думаешь, и то, что ты считаешь нужным и важным сказать.
Ну да, то есть вольнолюбие
вот
это все-таки не грех.
Да, никто не должен быть лишен этой возможности, с моей точки зрения. Но вот когда я это примеряю к себе, то я, например, не лишен этой возможности. Я никогда никто, вот мне лично, ну, может быть, просто как бы, я не знаю, может, стесняются, да, я не знаю, но никто никогда мне лично не сказал, что только вот не надо вот этого, или там, не заходите вот за эту черту. И потом, ну, вот, например, я же очень-очень неравнодушно отношусь ко всему, что происходит, к вчерашней этой ситуации. И для меня очень важно было то, что прозвучала вот эта оценка там конца 80-х, начало 90-х или в целом 90-х, и то, что, в общем, так он высказался так о коммунистическом прошлом, да, там, о развале Советского Союза не первый раз уже, и о 90-х, он никогда так это не формулировал, вот, что есть силы вот того реванша, да, коммунистического реванша или олигархического реванша, которые, вот, можно сказать, уже там подползают, да, и они могут развернуть там вспять то движение, в котором сейчас находится Россия.
И... Вас это, вам это было неприятно, как я понимаю? Или, во всяком случае, это не вся историческая правда, которую бы вы хотели услышать от такого человека, как Путин?
Сложный вопрос, сложный вопрос. С одной стороны, да, мне было неприятно и несколько странно, да, там, допустим, подумать о том, что, скажем, Владимир Владимирович там сожалеет о том, что вообще происходил вот этот вот кардинальный разворот страны, Советского Союза, в сторону демократических ценностей. Но можем мы с вами вот твердо говорить, что именно это он имел в виду?
Он имел в виду. Да. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Эдуард Сугалаев, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей. Вы можете присоединяться к нашему разговору и спрашивать то, что вас интересует в связи с телевидением и в связи с всей индустриальной проблематикой, если она действительно
если она волнует
важна
кого-то.
И волнует. Да. Но мы всегда с вами перестроимся.
Хотя это интересно.
Да, да. СМС-сообщение на номер посылайте +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй половине часа. Телефон на звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот, давайте еще просто закончим с профессией, что называется, чтобы потом все-таки я успела хотя бы пару вопросов задать в связи с индустрией, потому что думаю, что все равно это важная тема, потому что жизнь на выборах не заканчивается.
Ну и потому что телевидение, да. Телевидение волнует всех и всем интересно.
Смотрите, вот и вы сегодня уже тоже сказали эти слова, то есть стараются вообще сейчас не говорить о том, что такое журналистика, стараются не говорить, а когда говорят, то определение функций профессии принципиально меняется, на мой взгляд. Это уже не агитатор, не пропагандист и не организатор, как в ленинской теории печати. Это не сомневающийся наблюдатель, умеющий разделять факты, мнения и стремящийся соблюсти хоть какой-то баланс, да? Журналисты, и это все чаще звучит из уст экспертов, и из уст редакторов, и из уст начальников, это обслуга интересов, неважно кого, правящего истеблишмента, власти, владельца, либо обслуга жаждущего развлечений массового потребителя. В общем, проводник интересов, интерпретатор. И в новых определениях для меня лично вырисовывается такой новый подход к профессии, уж совсем циничный, совсем.
Вы знаете,
как вам,
Аня,
кажется,
я,
этот профессиональный, да, цинизм, у него вообще есть границы?
Вы знаете, Аня,
через
вот
многое прошли.
Я вот хочу вспомнить как раз, да, ту ситуацию, очень болезненную для меня, когда я не просто продал, когда я был вынужден продать свои акции вот канала ТВ-6 Москва Борису Абрамовичу Березовскому. И я был поставлен в безвыходное тогда положение, причем на меня давили как раз из Кремля больше всего. И у меня была такая ситуация, что поскольку от Березовского зависело финансирование канала, то либо канал должен был умереть, либо там существовать без моих акций. И плюс к этому меня толкали там и били палкой по голове, хотя как бы я не поддаюсь этому там так уж легко и просто. Но вот совпадение всех этих факторов привело к тому, что я был вынужден продать эти акции. И мы тогда с Борисом Абрамовичем договорились, что я остаюсь, тем не менее, работать на канале. Я председатель совета директоров, я определяю стратегию и так далее. Но это продолжалось буквально пару месяцев, потому что я не хочу сейчас там бросать какие-то краеугольные камни там в сторону беглого олигарха. Там,
которому еще это... к тому же 9 лет уже заочно вынесли.
Ну, это да, это как бы это совершенно другая тема, другие проблемы, другая история, и я не хочу ее касаться. Просто, честно говоря, уже не так это все интересно, но вот моя судьба мне интересна, потому что именно тогда вопрос был поставлен так, что шестой канал должен развернуться, из семейного канала превратиться в политический и должен конкретно работать на те задачи, которые будет формулировать Борис Абрамович Березовский как часть тогдашнего политического истеблишмента, как часть как бы, группировки, которая тогда вырабатывала и реализовывала большую государственную политику, большую вот эту политическую игру. И я тогда ушел, очередной раз там ушел с того места работы, которое я занимал, потому что я был категорически не согласен именно с той функцией журналистов, которую навязывал и он, и Владимир Александрович Гусинский, и другие. И тогда вот эта вот роль журналиста как обслуживающего персонала, там, она тогда культивировалась. С одной стороны. С другой стороны, был, ну, был такой небольшой, скажем, отряд журналистов, которые имели возможность работать так, как они считали нужным, как, так, как их к этому призывала их совесть и так далее. Но при всем при том, и у этой группы журналистов было ощущение, что они не профессиональные журналисты, а что они вот некий конституционный суд в стране, понимаете, который выносит окончательный приговор.
Ну хорошо, да, а вот сейчас-то
там,
у нас...
политикам...
Да, понятно. Ну, а вот что у нас сейчас? Вот как вы нынешнюю журналистику определяете? Кстати, ваш выученик Иван Демидов, он вот был ведущим вчерашней церемонии, по сути дела.
Да, он пошел в политику. Он, кстати, всегда мечтал о том, чтобы быть лидером молодежи. И вот... Я думаю, его мечта, он же какое-то время очень увлекался Элвисом Пресли. И вот я думаю, что, наверное, он в этот момент чувствовал себя в какой-то мере там, чем-то средним между Элвисом Пресли там, и Павкой Корчагиным. Но ему это нравится, понимаете? Ему это нравится, он получает от этого удовольствие.
Ну хорошо.
И ради бога.
Вы сейчас как бы определили вот основную функцию журналистики в стране? Особенно телевизионной. Если она еще осталась.
Ну, вы знаете, ну, на мой взгляд, журналистика применительно к телевидению, да, это очень спорный
вопрос.
Это очень спорный вопрос, потому что вообще телевидение сегодня это огромный бизнес. Это колоссальная, как бы такая вот машина воздействия на людей, в том числе, конечно, и политического воздействия.
Да прежде всего сейчас, конечно, мне кажется.
Не только, не только. Знаете, я вот...
Развлечение вчера, это ведь тоже
я вчера,
политика.
Знаете, о чем подумал? Да. Я вчера о чем подумал, что вот как помогли Путину Великобритания и Хорватия вчера. Знаете, потому что футбол вчерашний, это было, ну, не менее важное событие. Вот... Как ни странно, вот есть законы, да?
Как стояние в Лужниках.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале совершено покушение на лидера дагестанского списка кандидатов в Госдуму от партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Он тяжело ранен и находится в реанимации. Руководитель Псковского регионального отделения Союза правых сил Анатолий Тиханов отказался от участия в выборах в Госдуму. Мэрия Ульяновска запретила проведение митинга несогласных 24 ноября. В бессрочной забастовке на заводе «Форд» в Ленинградской области участвует более 700 человек. Юристы профсоюза компании намерены подать жалобу на руководство предприятия, которое отказывается вести переговоры с бастующими. На Украине сегодня отмечают третью годовщину оранжевой революции. В Ашхабаде премьер-министры стран СНГ обсуждают вопросы экономического сотрудничества. Туркмения принимает представителей Содружества впервые с 1993 года. Группа экспертов обнародует сегодня версии причин аварии на украинской шахте имени Засядько. Верховный суд Пакистана отверг последний иск по поводу легитимности избрания первеза Мушаррафа президентом страны. Таким образом, второй президентский срок Мушаррафа признан законным. ООН подвергла критике Белоруссию за нарушение прав человека. В документе выражается глубокая озабоченность по поводу продолжающегося использования уголовного правосудия для подавления оппозиции. Власти Китая все-таки разрешили американскому авианосцу «Китти Хоук» и сопровождающим его военным кораблям зайти в Гонконг. В среду Пекин запретил заход американских кораблей, не приведя никаких причин. Сегодня МИД Китая отменил свое же решение, объяснив это гуманитарными соображениями.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Доброе утро. Продолжаем программу. Сегодня у меня в гостях президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. И мы с вами, ну, то есть начали мы, конечно, с того, что происходило вчера на экране, вполне себе медийные события, а собрались-то поговорить об индустрии, потому что вчера же закончился и ежегодный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей, который собирает представителей и многих регионов, и из многих стран приезжают на выставку. И таким образом вот такая общественная организация подводит итоги этого индустриального года и говорит о перспективах. Тем не менее, вы можете нас спрашивать о разном и о том, что вас волнует. И, судя по пейджерам, у вас есть, конечно, комментарии к вчерашним событиям. СМС-сообщением посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И заканчивая эту журналистскую тему, которая бесконечно, наверное, может продолжаться, вот меня что интересует. Смотрите, все-таки не знаю, как вам, но мне кажется, что в предыдущие годы журналисты не так боялись. Не знаю даже почему. Вот они внутренне как-то не были скованы этим ощущением страха.
Ну, знаете, я вот ехал сюда, слушал «Эхо Москвы» и слушал Сережу Доренко, которую я
хорошо
знаю. Да, вот я не чувствую, чтобы он боялся чего-нибудь. Он там так журналист кричит, хохочет, значит, и отрывается.
Да, ну вот смотрите.
Или сказать, чтобы боялся кого-нибудь Михаил Леонтьев, например.
Нет, это или тоже никого не боится, это точно. Но тут
или, все... например, мой друг, вот нежно к нему очень отношусь, там Николай Сванидзе, например.
Эдуард Михайлович, вот почти все там
у него нет трое или двое, они, насколько
я правильно,
понимаю,
они, да. Ну, они не совсем и журналисты, я имею в виду в данном случае.
Ну да, вот когда мы говорим про журналистику...
Ее надо разделять, да, конечно.
Понимаете, есть политическая журналистика, которая больше стала чистой политикой, чем журналистикой. Mm-hmm. Потому что, ну, нельзя назвать журналистом Глеба Павловского, с моей точки зрения, или того же Михаила Леонтьева. Это политики. И это их там проблема, какую политическую линию они гнут, или там какую точку зрения исповедуют, насколько искренне, например. Вот, как мне кажется, Глеб Павловский абсолютно искренний человек в своем, как бы, видении сегодняшнего дня и будущего страны. Другой вопрос, что нет альтернативной точки зрения, да, и вот это вот...
Это иногда очень странно происходит. Альтернативная точка зрения вот появляется на радиостанциях. Тот же Соловьев, например, на «Серебряном дожде» абсолютно такой вот критик и очень жестко высказывается по многим вопросам, не говоря уж о Павле Астахове, адвокате, который в своей книге-то, за которую его по голове били, не сильно воспел режим.
Вы знаете, вот это очень важное. Вы затрагиваете сейчас вообще тему, которая шире, чем журналистика.
И видим мы,
это вообще тема страха.
Да.
Понимаете, вот я об этом много думаю. Да? Вот я, например, вот живу в России, я не испытываю чувства страха. Я далеко как бы не сторонник там каких-то вот этих пышных мероприятий, там я не представляю себя, например, там скандирующим какие-то лозунги там и так далее. То есть я свое отскандировал когда-то, да, я к этому отношусь уже там достаточно философски и спокойно, и меня волнуют гораздо более важные вещи, на мой взгляд. Вот. Но я живу без чувства страха. Вот покажите, вот понимаете, подумать о том, что, например, да, вот Анатолий Борисович Чубайс, который я считаю одним из самых сильных людей вот этого поколения, да, харизматичных, сильных, я не могу вот представить себе, что Чубайс, что у него поджилки трясутся, и что он поэтому, там, например, не выходит на митинги и не требует, там, я не знаю, смены политики в стране, смены политического строя, там, смены лидера и так далее. Я почему-то уверен, что конкретно Анатолий Чубайс, конкретно, я не знаю, там, ну, не хочу перечислять еще каких-то людей, потому что это всегда, ну, надо быть корректным. Но, тем не менее, я не могу представить себе, что он забился вот как бы куда-то к себе там в РАО ЕС, колоссальная компания, колоссальную там работу он делает. Наверное, у него в душе найдено какое-то согласие. И я убежден, вот я чувствую, я понимаю, мне кажется, я понимаю Чубайса, да, что он считает, что по большому счету, да, вот стратегически все идет так, ну, все идет в рамках, вот так бы я сказал, да, в том числе в рамках здравого смысла. Потому что, когда мы смотрим, ну вот, вот на этом конгрессе мы, например, вот говорили, да, мы впервые вынесли тему инвестиций в электронную медиаиндустрию, то есть в телевидение и в радио. И мы оперировали цифрами. Мы говорили, называли конкретно там объем рекламных бюджетов в стране, темпы их роста там, и так далее. Когда 28% там рост рекламного рынка, да, там сделок в прошлом году, в этом году, там было совершено там больше, чем на 3 миллиарда долларов, а если там некоторые там, ну, просто статистически не учитывались, то все 5 и так далее. Да? И рекламный рынок там в интернете на 100% растет в год. Ну и так далее, понимаете? А это же все отражает покупательный спрос. Другой вопрос, мы например, там говорим о том, что 49% покупательного спроса и вообще рекламного рынка — это 18 городов. А вся остальная Россия – это 51%.
А вот тем не менее, Эдуард Михайлович, да, я
это
тоже...
отражает...
Отражает, ну, но я вот смотрела тоже на конгресс, и потрясающая вся эта технологическая роскошь, мобильные телевизоры, телефоны, да. Все говорят о проводах, цифре, возможных
перспективах. И это покупают миллионы.
Да,
это покупают,
да, да,
миллионы.
Но вот, у меня все время ощущение, может быть, у меня тоже уже какая-то паранойя, вот при всем при этом есть ощущение некоторого застоя. Люди не хотят говорить про содержание, про то, от чего мы во всей этой роскоши будем, собственно, показывать, и если у нас, ну, я не знаю, там еще какие-то представления, кроме того, чтобы только развлекать, потому что я знаю, что в этом году в Национальную ассоциацию вступили организации, ну, про которые вы лет 5 назад могли бы и не помыслить, да, люди, которые производят, да, например, эротический канал.
Ну, в том числе, да, они производят, это, понимаете, это люди пришли, они вообще пришли не с телевидения, они вообще пришли не из шоу-бизнеса даже. Они пришли, они там чем-то раньше торговали, они поняли, что да, это
сеть
интересный бизнес, да, это интересный бизнес, и они вложились в этот бизнес, и они окупились. И у них, кроме эротического канала, у них канал там Индия, у них канал,
да, который получил, кстати,
Ля Минор там, да, тоже там,
приз,
да, и а с другой стороны, вот, например, для меня, ну, колоссальное событие этого года — появление двух детских телеканалов. Вот мы говорим, что мы будем показывать. А сегодня уже как бы такая, с одной стороны, жестокая конкуренция, да, столкновение амбиций таких крупных там лидеров там нашего телевидения, как Эрнст, Добродеев, Златопольский и так далее. Да. Меня лично это только радует. И я двумя руками за то, чтобы было два детских канала на российском телевидении. Об этом тоже нельзя было даже и помыслить там 2-3 года назад. И...
Ну, а согласны ли вы с мнением, что, по сути дела, поскольку телевидение, и вы с этим соглашаетесь, в общем, уже в меньшей степени журналистика, в большей степени бизнес, и в своей информационно-политической
бизнес,
части машина пропагандистская,
развлечение,
такая, да. Вот, что есть некий статус-кво, и от того, что это крупная индустрия, с ней договариваются. Значит так, вы обслуживаете, вот, возвращаясь к разговору об обслуге, а мы вам не мешаем зарабатывать.
Знаете, ну, я, наверное, вот счастливый человек, я иногда, знаете, так в шутку там говорю: спасибо Владимиру Владимировичу Путину за мою счастливую старость. Это одна из моих любимых шуток, хотя я не считаю себя старым человеком, безусловно. Вот, но... Вот никогда он со мной ни о чем не договаривался. Ну, когда я говорю «он», я не имею в виду там только лично его, и вообще все там, Кремль, если хотите, да, вот, ну, все властные структуры. Потому что, ну, все знают, что со мной бесполезно договариваться. Может, поэтому не договариваются. Но, с другой стороны, ну, почему-то меня зовут там в общественную палату. Я пошел в общественную палату. Я попал в президентский список. Я никого об этом не просил. Я никаких там обещаний не давал. Более того, когда был разговор со мной о том, что да, вот вас... Я получил письмо тогда от Путина с предложением войти в общественную палату. И я тогда предупредил там известного интеллектуального, очень симпатичного человека в Кремле, что, я говорю, только вы имейте в виду, я же как бы буду вот говорить все, что думаю. Он говорит, а вы для этого нам и нужны. Я вхожу в правительственную комиссию по телевидению и радиовещанию в России, по развитию телевидения и радиовещания. Я вхожу в федеральную конкурсную комиссию, по которой лицензии выдает, и не всегда справедливо, кстати, да, и там иногда дискомфорт чувствуешь. Но я включен, вот. Мне, например, в голову не придет о том, что вот бояться или, например, хотеть уехать из России. А были моменты, когда мне хотелось. Были моменты, когда мне было действительно страшно. И вот никогда не забуду свой день рождения, 3 октября 1993 года, когда мы собрались в дом жюри и начали стрелять. А потом стали из танков расстреливать парламент. Понимаете, вот когда я думаю о том, какая идет сегодня ожесточенная борьба за большинство в парламенте, и когда я вспоминаю ту ситуацию, когда большинство в парламенте было антипрезидентским, вот я пытаюсь там, ну, смотреть вот на это так.
А то есть вы считаете, что сейчас идет совершенно... ожесточенная борьба?
Я считаю, что да.
Да?
Да. Я считаю, что да. Не происходило бы вот всего этого. Другой вопрос. Вот нужно ли стране, чтобы в ней был, ну, фактически однопартийный парламент?
Угу. Это современный, очень, который говорит,
это очень, очень опасно, очень, да, плохо, да? А с другой стороны, когда я думаю, а кто же будет еще вот в этом парламенте, кроме Единой России? КПРФ? Ну, никакой радости у меня по этому поводу. ЛДПР? Ну, никакой радости у меня по этому поводу. СПС? Ну, очень сомнительно. Вот Яблоко, ну, может быть, да, вот я бы себе представлял, что было бы, например, ну, просто вот я к Григорию Явлинскому отношусь с таким давним, стабильным уважением. Считаю его там...
Это не агитация, да, сразу вы говорите.
Извините.
Это у нас мнение,
да,
эксперта.
Ну, я просто вслух рассуждаю, да, понимаете, ну, кто, а что вот, что они могут противопоставить? И, конечно, это, с одной стороны, вот... Меня это очень тревожит, да, вот такая перспектива однопартийного парламента. С другой стороны, я вижу, как это нужно, вот как это нужно президенту нашей страны. Он за это реально борется.
Он, однопартийный парламент. Да, он, да, готов... То есть вы как гражданин понимаете, что это не нужно, считаете, да, а тем не менее, да, оправдываете президента.
Я не
президента.
Понимаю, почему это нужно ему. Понятно. Да. Но я думаю, что почему-то нужно, и я не думаю, что вот это связано с упоением личной властью.
Давайте послушаем людей.
История все рассудит.
На наушнички.
Причем довольно скоро.
Довольно скоро, да, я тоже подозреваю. Зинаида Николаевна, мы вас слушаем, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хотела сказать несколько слов буквально в телеграфном стиле про нашу эстраду. Я говорю от имени своей семьи. У меня есть 21-25, и включая меня 70-летнюю, и 40, и 50, и много-много возрастов.
Так, подождите, что вы хотите сказать про эстраду?
Я хочу сказать, что надоели вот наши пенсионеры на эстраде. Пугачёва, Кобзон, Лещенко.
Спасибо, Зинаида Николаевна, я рассчитываю.
А «Фабрику звезд» как вы любите?
Ну, они вчера тоже пели. Эстрада, кстати, вчера была представлена очень широко, за все 30 лет от песен и группы «Любви»,
и «Фабрики звезд». В общем, позиция понятная. И, кстати, там довольно неожиданно, что...
Человек
достаточно,
да,
не молодой, но вот как бы хочет свежей крови на эстраде. Да. Я это могу только приветствовать. Другой вопрос, какая свежая кровь? Я тут, кстати, мы недавно, я на 2 дня летал в Лондон с Андреем Макаревичем, потому что он записывал новый диск на Abbey Road Studio, вот в этой легендарной студии, где Битлз записывались. А я ездил, чтобы с ним беседовать, потому что мы делаем документальный фильм, вот, о его новом альбоме, о его творческой судьбе. И я, например, считаю, что вот мне, например, не хватает Макаревича на нашем телевизионном экране и вообще вот такого старого доброго русского рока.
Ефим, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Угу. Вы знаете, я очень внимательно послушал господина Сагалаева, и, в общем-то, мне кое-что понятно. У него все хорошо. Он ничего не боится, но акции он продал. Ну, я из уважения к свободе и гостю, конечно, не буду давать характеристики. Меня вот что интересует. Вы сказали, что некому сейчас быть оппозиционерами. Вот пенсионер. Я, конечно, очень благодарен Путину за то, что у вас счастливая старость. Но в отношении себя я этого сказать не могу. Уж извините. Обычный простой пенсионер в прошлом разе. Ну, главный вопрос у меня к вам. Как создать независимое телевидение? Что это такое? Я задавал вопросы на радио «Свободе» Рыжкову. Мне говорили, канал не дадут чистоту, не дадут того. Понимаете, мы пенсионеры соберем по 100 рублей на это телевидение. Соберем. Я ведь отлично понимаю, что радиостанция «Свобода» здесь, в России, ведь когда-то было время, когда она была за рубежами. И только 2/3 территории России покрывались глушилками. И американцы сказали, что мы будем запускать спутники телевизионные. Мы сказали, что мы будем их сбивать. Понимаете, какой-то компромисс вы сейчас нашли. Так что же, нужно ждать, пока телевидение независимое опять появится за рубежом? Оно же необходимо, вы сами говорите. Может быть, тогда появится альтернатива, тогда появятся люди.
Спасибо вам, Ефим. Да, давайте дадим возможность.
Да, вы знаете, я только, ну вот, мне было больно там кое-что услышать из того, что вы говорите. Ну вот, знаете, продал акции, как будто родину продал или друга лучшего. Поверьте, это не так. И если я чувствую себя счастливым человеком, вот, тотально, то, ну, потому что у меня есть дети, которых я люблю, внуки, которых я люблю, жена, которую я люблю, у меня есть друзья, и у меня есть чувство собственного достоинства и внутренней свободы. Я поэтому счастливый, а не потому, что я продал акции. А вот если у меня есть какие-то ну, болевые точки в моей душе, то вот как раз они с этой ситуацией связаны. Потому что, ну, вот вы задели что-то такое вот глубоко личное. И не то, что там я разбогател на этом. Прекрасно понимаю, что не в деньгах счастье. И абсолютно согласен с вами, что должно быть в России общественное телевидение. Об этом разговоры уже не первый год идут. И вот я лично об этом говорил со многими людьми и во власти, и в бизнесе. И я понимаю, что, наверное, даже и зрители готовы проголосовать там своими 100 рублями за то, чтобы было общественное телевидение. И пусть оно, например, существует на принципах абонентской платы. Это один из вариантов существования общественного телевидения. Я знаю, что эту идею очень двигает Владимир Владимирович Познер, президент Академии российского телевидения. И есть вообще группа энтузиастов. Вот есть Александр Лебедев, такой депутат, который, по-моему, уже решил дистанцироваться от политики, но он вот активно боролся за идею создания общественного
Горбачев
телевидения в стране.
Об этом говорит,
да, Михаил Сергеевич, да. Горбачев. И это не похоронено. И отнюдь. Вот у меня, например, ну, я не знаю, может, я такой безнадежный оптимист, но у меня ощущение, что после президентских выборов там, ну, мы снова соберемся, мы снова выйдем с этой идеей, и мы будем добиваться того, чтобы в стране был телевизионный канал, который был бы не государственным, который бы не принадлежал какой-то финансово-промышленной группировке. И вот я вам скажу, что вот, может быть, последнее, что я бы хотел сделать в своей жизни, это поработать на таком телевидении. Причем вот у меня уже нет сегодня амбиций, например, там сидеть в руководящем кресле. Я бы с удовольствием вел передачу. Я бы с удовольствием вел передачу с подростками. Вот у меня была недавно передача на канале ТВЦ «100 вопросов взрослому». Я давно такого удовольствия не получал, потому что я общался с молодежью, с подростками. И я им задал вопрос. Вот вы дышите, вы чувствуете себя сегодня в России хорошо, свободно, там вы радуетесь жизни, вы любите, вы ничего не боитесь. И мне было важно услышать от них, это не были какие-то дрессированные ребята, это же я-то уж могу это увидеть и отличить. Поэтому все не так просто. Там, знаете, очень легко там завоевать себе очки, там, сказав, что ты вот как бы, ну, как мы шутим, там, долой кровавый режим. Ну, я этого наслушался в своей жизни. И для меня вот главный вопрос, стало ли вот за эти годы лучше жить людям. Вот судя по каким-то макроэкономическим, как говорит Евгений Ясин, показателям.
Стало, и это стало, во многом, да, объясняет.
Да. Для меня это очень серьезно. Что? Но я считаю, что вот если пенсионерам, если в целом гражданам России стало лучше жить и стало, как бы, вот нет проблемы голода и нищеты.
Это не всегда
вот
связано
в таком масштабе,
исключительно
да,
с Единой Россией и Путиным. В этом и дело. Но просто никто не хочет об этом задумываться.
Ну, конечно, там, потому что в футбол мы выигрываем, да, или там нам везет, да,
с
вот как вчера, да. Или мы говорим, с нефтью везет. Ну, есть люди, которые считают, что цены на нефть — это от Господа, там, дано России, Владимир Владимирович,
ну,
Путину.
Ну да, и поэтому можно, ничего страшного, да, можно плюнуть на Конституцию. Это у нас тоже
нет,
очень...
Нет, вот на Конституцию ни в коем случае плевать нельзя, потому что вот чувство собственного достоинства, оно, кстати, оно включает в себя вот отсутствие материальной нищеты. Потому что нищий человек, голодающий человек не может жить с этим чувством.
А Людмила...
Но также точно и человек, у которого рот на замке, тоже не может быть... обладать чувством собственного достоинства, и тогда, если в нашей стране это ущемляется, это очень и очень плохо. Это трагедия.
Людмила Ивановна, Московская область, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Что-то это я слышно. Просто ага, вот разразился каким-то монологом, или Людмила
отключился,
Ивановна
отключилась.
Или бросила трубку.
Александр, просто. Доброе утро.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте. Уважаемые участники передачи, с большим интересом всегда слушаю радиостанцию «Свобода».
Давайте, давайте вашу передачу.
Вы знаете, у меня вопрос следующий. Когда я включаю телевизор, ну, это, естественно, делают все, у меня всегда возникает вопрос, когда прекратится вот это бесконечные эти сериалы уголовные, которые на нас обрушиваются по всех программах? Когда прекратится прерывание передач бесконечной рекламой или рекламой каких-то следующих передач, которые были? То есть вот сейчас было сказано, что телевидение – это огромный бизнес, это такое замечательное предприятие. Но я сейчас считаю, что это предприятие работает непонятно для чего и для кого. То есть смотреть невозможно абсолютно практически ничего, за редкими-редкими исключениями.
Понятно, Александр.
Да, я могу прокомментировать. Во-первых, я вот... конкретно могу сказать, не в общих рассуждениях, а с 1 января 2008 года, благодаря инициативе президента нашей страны и партии «Единая Россия», а, кстати, там телевизионное сообщество этому активно сопротивлялось, и, тем не менее, был принят закон, ограничивающий рекламное время, особенно в прайм-тайм. И вот с 1 января 2008 года значительно меньше будет рекламы по телевидению. Это закон, который принят Государственной Думой. Инициатива была, исходила из Кремля. И вот как зритель я с этим согласен. Вот, честно говоря, меня тоже это раздражает. И это вот, ну, некий внутренний конфликт, потому что вроде я должен там быть на стороне индустрии, которая получает больше денег и более динамично развивается, а с другой стороны, вот то, о чем вы говорите. Если говорить о криминале, ну, вы понимаете, это боль. Вот, потому что я не могу без слез вот смотреть там... что происходит с некоторыми нашими каналами, которые когда-то вот отличались, ну, такой интеллигентностью и высоким качеством своего продукта, а сегодня сплошь, как бы, вот, занимается там зарабатыванием денег в основном на криминальной тематике, которая находит колоссальный спрос в аудитории. Понимаете? Ну, вот, да, вы относитесь к числу интеллигентных людей, которым это не нравится.
Ну, на самом деле, в этом сезоне как раз чистого криминала-то меньше стало, мелодрам стало больше. Это исследования показывают. Но они тоже происходят на фоне криминальных событий.
Да, ну, это, да, это вообще проблема. Проблема общемировая.
Ну, вот, да, все. Для этого вот общественные каналы и существуют, где этого всего поменьше.
Ну, а потом, понимаете, вот посмотрите, сколько в принципе вот сейчас каналов на кабельном телевидении и какие,
ну,
есть каналы.
Они
есть.
Не всем доступны, и об этом тоже всегда люди говорят.
Вот цифровая революция, о которой мы говорим.
Мы говорим, да, когда она придет, которая будет очень тоже непростой для всего телевидения,
ну,
но это тема отдельная.
Но так или иначе она состоится, и будет больше возможностей выбора.
Да, да, да. И те регионы, где уже это есть...
То, к чему наше телевидение неуклонно идет, и через любые, как бы, там, проблемы...
То есть технологический прогресс добавит свободы.
Абсолютно. Да. Добавит и свободы, и возможности выбора.
Давайте я прочитаю пейджеры, потому что они тоже разные. Так, стыдно и неловко за вас, что вы перешли в ряды приспособленцев. Оплевываете 90-е и лижете путинские сапоги. Николай Степанович, опрос населения показывает, что 70% поддерживают Путина и Единую Россию. Не понимаем, откуда эти цифры. Это из Одинцова нас спрашивают. Хватит врать, свободы слова на телевидении не было никогда. Рыдать вам не о чем. При Ельцине к эфире близко не подпускали тех, кто выступал за свержение антинародного капитализма и антинациональной прозападной шайки. Свобода слова была только для либералов-разрушителей. Теперь вас отшвырнули от эфира, вот вы и беситесь. Это Александр пишет.
Я не бешусь, я счастлив.
Давайте я все прочту, потом вы просто общее ощущение от наших слушателей и какие-то мнения, может быть, успеете сказать. Вы похожи на человека, которому и хочется, и колется. Неловко слушаться головы. Кажется, все построились. Откуда же этот конформизм? Может быть, это возрастное? Неужели не найдется мальчика, который, как в сказке Андерсона, скажет про нашего президента, а король-то голый? Случайно включил телевидение и смотрел пару секунд вчерашнее действие. Это мне было страшновато. Не хватало только факелов. И очень напомнило хронику 30-х, даже не у нас, а у западного соседа, Майоровы. Только сейчас обнаруживается, что профессиональный мир журналистов терпит крах. И это видно. Сызрань, Москва, Одинцова. Повторяются иногда реплики. Как вы считаете, нынешняя группировка, как она долго будет навязывать свои функции? Впереди революция? Знак вопроса Наталья. Нас спрашивает. Вы были на своем посту ответственным за радио и телевидение. И вы должны в порядок привести распоясавшегося Венедикта. Это нам Белла говорит. Ну и вот в таком же... Можете комментировать, потому что минутка осталась.
Ну, что я могу комментировать? Я могу сказать, что вот про конформизм... Угу. Понимаете, у нас почему-то вот наша аудитория очень хочет, чтобы люди вырывали сердца из груди, как Данка, шли на баррикады там с этими пылающими сердцами. Почему вы не хотите нормально жить? Почему вы не хотите... заниматься каким-то своим делом? Ну, не знаю, мне не нравится то, что нет на телевидении политических дискуссий, то, что нет прямого эфира, то, что нет другой точки зрения. Я об этом сегодня сказал и еще раз это повторяю. Я все, что от меня зависит, делаю для того, чтобы это было. И сам выступаю, и говорю то, что думаю. Почему, если я как говорю то, что я думаю, почему я конформист, я с этим не согласен.
А вот вопрос из Сызрани. Если не испытываете страха, испытываете ли стыд?
Нет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».